Я вас приветствую. Сейчас мы только с вашими руководителями осматривали некоторые производства. Они впечатляют, честно говоря. Ну, собственно, я справки почитал перед тем, как приехать к вам. Но все-таки, когда смотришь это своими глазами, это другой совершенно эффект. Очень многое сделано с точки зрения модернизации. И эффект колоссальный. Ну, для собственного предприятия, а самое-то главное, что для РЖД, а значит и для экономики всей страны, потому что РЖД – это одно из ключевых системообразующих предприятий экономики страны в целом. Поэтому я вас с этим поздравляю и уверен, что движение будет дальше идти таким же темпом, таким же темпом. Пожалуйста, вы хотели что-то сказать?
Владимир Владимирович, да, вопрос можно задать вам?
Да, разумеется.
Можно сказать, такой житейский, личный. Зовут меня Александр Зудов, работаю здесь оператором лазерной резки. Живу в городе Киреевск, Тульская область. Вот. Мой дедушка шахтер. В свое время он получил квартиру от шахты. Сейчас там проживает мой дядя. Это жилье со временем стало ветхим. Будет ли действовать программа переселения из ветхого жилья еще продолжаться?
Будет. Для Тулы, Тульской области, это проблема, одна из острых. Она складывалась десятилетиями до этого. Вот вспомнили про дедушку своего, который получал это жилье. Мы осуществляем эту программу практически по всей стране, во всяком случае там, где эта проблема является острой, как я сказал. Ну, речь идет о периодах, когда жилье признается аварийным. Почему? Потому что все сразу сделать невозможно. Очень большой объем. Вот. И вот на сегодняшнем этапе реализуется программа в отношении жилья, которое признано аварийным, с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. В целом по стране мы за это время должны расселить свыше 500 000 человек, 536 000, уже расселено 480 примерно тысяч человек. И совершенно очевидно, что до конца этого года практически эта программа будет завершена. Вот в этой части признанного аварийным жилья вот за этот период, с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Некоторые регионы уже эту программу в этом объеме закончили. И нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным, с 1 января 2017 по 1 января 24-го, да, на следующие 5 лет. Вот, по-моему, у вас эта программа, то есть, не по-моему, точно она работает, и в этом году, Алексей, сделаете, да? Да, досрочно, вот Алексей подсказывает, досрочно будет сделано, и сразу же начнется следующий этап по жилью, которое признано аварийным с 1 января 17 по 1 января 22-го года. Хотите добавить?
Да. Пожалуйста. Я хотел бы добавить, что вот когда происходят переходные моменты, мы также реализуем региональную программу. И на эти деньги выделили на период 2021-2023 года порядка 1,5 миллиарда рублей. Поэтому мы тоже свою копейку вкладываем.
А в целом, если мне память не изменяет, по Туле где-то на эти цели вот за предыдущий период времени около 6 миллиардов было направлено из федерального бюджета.
5,6.
Ну да, 5,6. Около 6.
Спасибо большое.
Угу. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Никифоров Юрий. У меня вопрос относительно предприятия нашего. У нас есть станки импортные, в частности, лазерные резки. Есть вероятность, что будут проблемы с их обслуживанием в плане поставки запчастей. Вопрос такой, какова вероятность появления наших отечественных станков, современных аналогов этим станкам?
Вы знаете, в 2014 году, думаю, что все это хорошо помнят, в ответ на введенные в отношении России санкции, мы приняли ответные шаги и ограничили доступ на наш рынок сельхозпродукции тех стран, которые ввели санкции против нас. И это был такой не просто сложный, а рискованный шаг, потому что в целом, как бы, наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого, как мы знаем, не произошло, а произошло совсем обратное ожиданиям тех недоброжелателей, которые нам не желали добра. Вот, наше сельское хозяйство на освободившийся рынок вышло со своей продукцией и в большом объеме по качеству выше, я хочу это подчеркнуть, реально, по качеству выше, чем любая западная продукция. Потому что мы с самого начала, с первых шагов стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания. Да, вот, честно говоря, из советских времен, надо это отдать должное нашим предшественникам, с советских времен все наши стандарты по продовольствию и нормы, они гораздо выше, чем в странах Евросоюза. Надо сказать, что да, и сейчас у нас уже даже по импорту, импорт у нас вырос в разы просто. По-моему, в 2.5 раза, что ли. Сейчас, ну, не буду, чтобы не напутать цифры, но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Вот. Экспорт, извините, да, конечно, экспорт. Экспорт вырос в разы. Значит, а импорт как раз, наоборот, сократился. Причем я сейчас даже не буду перечислять номенклатуру. Мы окорочков-то закупали, по-моему, чуть ли не 1400 тонн или чего-то в этом роде, да? А сейчас мы экспортируем. Экспортируем. И боремся за рынки сбыта. В том числе, скажем, по свинине. Значит, и сельское хозяйство – это не просто советские колхозы. Это высокотехнологичная отрасль сегодня. Она потянула за собой и массу других производств. Сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение даже и так далее. Космические средства используются для сельхозпроизводства. То, что вы сейчас сказали, это следующий вызов. Это высокие технологии в области промышленного производства. И он гораздо более сложный, конечно, и более ответственный, чем в сельском хозяйстве. Но судя по тому, что у вас происходит, у вас все-таки предприятие, так скажем, которое нужно отнести к разряду среднего бизнеса, но у вас то, что у вас происходит, вселяет надежду на то, что мы, безусловно, преодолеем эти сложности. Вот вы сказали про станки здесь у вас на предприятии, но такой станочный парк, зависимые от просто от наладчиков, от запасных деталей и так далее, от обслуживания. Он, конечно, по всей стране. И в этой связи мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации. Во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета. Вот один из ваших руководителей вот очень правильные слова сейчас сказал, когда мы здесь вот, ходили и осматривали предприятие. Но вот у нас ставился как задача в прежние годы ставилась локализация, то есть производство на территории Российской Федерации различных компонентов до там, 20%, 30%, 35%. И мы считали, что это очень хорошо, к этому надо стремиться. И в нормальных условиях в целом это так и есть. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, он правильно сказал, машина все равно не поедет, если 10% не хватает. Это не значит, что мы везде должны стремиться к 100% локализации. Совсем нет. Но по вещам критического характера мы должны стремиться к 100% локализации, к 100% производству. А там, где мы в состоянии, там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные, надежные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, там мы будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным направлениям, конечно, должны добиваться полного суверенитета. И для того, чтобы этого добиться, мы по нескольким направлениям пойдем. Идем уже. Но первое, это создали программы, ну, на сегодняшний... Их много, на самом деле. Вы сейчас только упоминали Фонд развития промышленности. Он работает, работает эффективно. Создан правительством уже несколько лет назад. И сейчас вот и ваши руководители ставят о том, чтобы мы расширяли возможности использования этого Фонда развития промышленности. Очень эффективный инструмент, который помогает предприятиям получить длинные деньги под хорошие условия, под хороший проект, под хороший процент. Мы сейчас создаем, значит, технологические, новые технологические платформы, создаем еще один инструмент, значит, индустриальных парков. Вот в первом случае там объем получаемых средств, кредитов 500 миллионов рублей. Для крупных, так звучит мощно, но для крупных предприятий, этого, для крупных проектов этого недостаточно. Но мы будем это делать. И будем стараться расширять эти возможности. И там хороший процент, 3-5%. Потом следующая программа, это программа создания вот этих высокотехнологичных кластеров. Там 100 миллионов можно получить под тоже хороший процент, 30% от ключевой ставки Центрального банка. И мы будем вот, мы собрались здесь у вас сегодня в Туле, как в одном из центров машиностроения России, для того, чтобы в рамках Госсовета, а губернатор Тульской области возглавляет рабочую группу Госсовета, поэтому мы сюда к нему и приехали как бы в гости, чтобы отсюда поговорить вот по всем этим направлениям. Вот есть много деталей, я не буду загружать вас, но мы для этого и собираемся сегодня в Туле, для того, чтобы по всем этим программам поговорить. Но вы подняли абсолютно ключевой вопрос, абсолютно ключевой. Это то, что нам нужно сделать прямо в самое ближайшее время. Добиться суверенитета, технологического суверенитета России.
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Казаков Александр. Я работаю наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики. И меня интересует вопрос. Товары и услуги резко подорожали, возросли цены на ЖКХ. Подорожала даже отечественная продукция. Ведутся ли работы по... Так, потерялся. Ведутся ли работы по...
Не спешите, мы никуда не спешим. Мы с вами спокойненько поговорим.
По доходности людей. Ведутся ли работы по доходности?
Ну да, людей. Цены растут, а да, зарплата не очень. Понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле. Для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос. Уровень благосостояния, уровень дохода. И это решение этой задачи является ключевой для государства. Абсолютно задача номер один. Чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными. Значит, что у нас происходило в последние годы? Ну, все хорошо знаем и помним эту пандемию. И в период пандемии у нас безработица подросла, у нас производство некоторые припали в работе своей, вынужденно по санитарным соображениям. Ну, и реальный уровень доходов населения начал снижаться. Потом начал немножко подниматься. Ну а во втором квартале прошлого года реальные доходы населения, а там два параметра, это реальный уровень заработной платы и так называемые реальные доходы. Я не буду вам голову забивать разницей. Она заключается только в том, что реальные располагаемые доходы граждан, это туда, кроме зарплаты, добавляются еще некоторые доходы от индивидуального предпринимательства, от того, от всего, от пятого, раз десятого, там эти самые пенсии и так далее. Ну, неважно. Но это два ключевых показателя доходов граждан. Реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения. Вот. Так вот, в прошлом году у нас подскочила, как известно, инфляция по целому ряду причин, о которых вы хорошо знаете. Она у нас взлетела до 17%. А заработные платы в номинальном выражении за такой инфляцией не успевали. Значит, что у нас происходит сейчас? За предыдущие месяцы окончания года, значит, у нас чуть-чуть, может быть, для кого-то незаметно, но в целом по стране все-таки начали расти реальные заработные платы. Где-то 0,3-0,4-0,6%. Реальная заработная плата – это за минусом инфляции. Вот это первое. Реальные располагаемые доходы населения, а я два слова сказал, чем они отличаются, они подросли чуть больше, где-то 0,9%. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону. Сейчас скажу, какие. Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения где-то на 2-3%. Почему я об этом говорю? Потому что инфляция у нас совсем другая. У нас пик инфляции был 17%, а сейчас по результатам марта этого года, сейчас ее досчитывают, она будет, скорее всего, меньше 4%. И имеет тенденцию к снижению. То есть на фоне роста заработной платы инфляция, то есть рост цен замедляется, и значит реальные доходы граждан должны расти. Конечно, я еще раз хочу это сказать и извиниться перед теми, кто нас будет слушать значит, и смотреть. Это средние показатели, и где-то это может быть не так. Но в целом, они хоть и средние, но отражают общую тенденцию. И это совершенно очевидная вещь. Вот, что касается ЖКХ, вы сказали, да? Ну да. Смотрите, жилищно-коммунальные платежи, они подрастают в зависимости от инфляции. Потому что если они не будут вообще никак подрастать, то у нас ЖКХ, где и так проблем очень много, они копились десятилетиями, ЖКХ, сфера сама, она просто разрушится. Поэтому, потому что не будет доходов. А из чего тогда ее содержать? Вот. Но что мы сделали по тарифам на электроэнергию, на тепло, на воду? Мы сдвинули платеж справа налево. То, что мы должны были проиндексировать в июле этого года, мы сделали это в... Да, направо передвинули. Значит, мы сделали это в конце прошлого года. Так? А то, что должны были сделать в этом году, мы передвинули не в этом, а с 1 января следующего года, мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должны быть. Но поскольку сборы за эту индексацию пришли чуть пораньше, в декабре прошлого, то средства появились. И мы очень рассчитываем на то, что и в регионах Российской Федерации эти средства будут направлены на развитие системы ЖКХ. Поэтому за полтора года ближайшие никаких серьезных изменений здесь не должно происходить. Да, растут, конечно, там стоимость проезда, может быть, в городском транспорте и так далее, но это тоже в известной степени вещь неизбежная, если мы хотим обновлять транспорт. Ну, насколько мне известно, в Тульской области за 8 лет на городской транспорт тарифы поднимались только дважды. Поэтому надо действовать, конечно, вот примерно таким же образом и в других регионах. Все-таки у вас достаточно мягко это происходит. Ну, вот таким образом.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, все равно как.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Меня зовут Воробьев Сергей Анатольевич. Я давно работаю на этом предприятии в должности именно главного специалиста по наладке испытаний сервисного центра. Ну, имею достаточный опыт, который хотел бы и передавать молодым специалистам, обучать молодых специалистов. И хотелось бы узнать, разрабатываются ли какие-то меры именно поддержки для привлечения, для удержания молодых специалистов именно в нашей отрасли? Спасибо.
Ну, это один из ключевых вопросов. Мы как либо с коллегами из бизнеса собираемся, либо с губернаторами, с руководителями регионов. Этот вопрос поднимается всегда, особенно сейчас. С учетом того, что у нас, с учетом того, что происходит на рынке труда. У нас, как известно, сейчас исторически минимальный уровень безработицы – 3,6%. Кстати говоря, это тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что идет, реально в экономике идет конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идет борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы, потому что одно предприятие, ну, прямо скажем так, по-народному, уже сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивать? Зарплаты. Это объективный, неизбежный, один из объективных, неизбежных факторов реального повышения, ну, скромного, но тем не менее повышения заработной платы. Вот. Но это уровень заработной платы, он все-таки не должен отставать, не должен превышать, по идее, уровень производительности труда. А хорошо квалифицированные кадры – это залог высокой производительности труда. Поэтому это очень важный, можно сказать, ключевой вопрос. Повторяю, мы всегда это обсуждаем с коллегами, с предприятиями договариваемся, с объединением работодателей, с РСПП, с другими, там, с объединениями, которые работают в малом, среднем бизнесе. И государственные программы есть. Вот по одной из этих государственных программ мы в ближайшие годы должны подготовить 1 000 000 специалистов среднего звена. Это высококлассных рабочих высокого уровня подготовки и среднего специального образования. Но они все, эти учреждения, они все находятся в зоне ответственности региональных властей, в том числе в данном случае и под руководством должны развиваться губернатора Тульской области. Ну, в данном случае в Туле. А так вообще по стране это ответственность регионов. Поэтому у нас есть программа подготовки, да, и повторяю еще раз, 1 000 000 человек мы должны подготовить высокой квалификации. Но это не единственное направление. А должны, конечно, увеличивать возможности ранней профориентации ребят, школьников, старших классов особенно. Должны работать поплотнее с бизнесом и с предприятиями, чтобы проходили, чтобы заранее уже ребят приглашали на предприятия, где они могли бы проходить стажировки по программе специалитета. Здесь целый набор мер, которые должны привести к появлению нужного нам количества высококлассных специалистов среднего звена. Обязательно будем в этом направлении работать. А, ну вот, Алексей Геннадьевич подсказывает тоже дополнительные квоты на бюджетные места в технические вузы. Но коллега-то спрашивал, в основном, я так понимаю, про высококвалифицированных рабочих и вот среднее звено. Да, а он вот, а вузы это федеральный уровень ответственности. Он сразу со своего уровня ответственности, со среднего, переводит стрелочку на региональный. Так не просто не проскочишь у нас. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Макаров Дмитрий, наладчик контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, 4 цех. Вопрос следующий. Хотел приобрести автомобиль по программе кредита с господдержкой. Также существует еще программа субсидирования, вот, по которой лимит автомобиля не должен превышать 2 миллионов.
Стоимость не должна
превышать. Да, стоимость автомобиля не должна превышать 2 миллионов. Вопрос в чем? Будет ли повышение этого лимита, ну, скажем, допустим, ну, может быть, 2,5 миллиона, 3? Спасибо.
Вы знаете, Дима, в чем дело? Я понимаю, что это наличие автомобиля, это, ну, один из признаков благополучие и благосостояние семьи. У нас в частной собственности очень большой парк. Но, конечно, он требует постоянного обновления, это правда. Вот здесь кто-то спрашивал из коллег, вы, по-моему, по поводу станочного парка и по поводу того, что они иностранного производства требуют обслуживания, ремонтов, запчастей и так далее. Самое большое падение производства у нас, к сожалению, состоялось в автомобильной промышленности. Как раз из-за действий наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших, они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства, и у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%. 67%. Предприятия работают. И это произошло благодаря активным действиям правительства, да и некоторых региональных властей. И работают хорошо. Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное нам количество автомашин и, разумеется, соответствующего высокого качества. Вот эта программа субсидирования, она, конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы и людям помочь купить машину в связи с ростом цен и с инфляцией, о которой я только что сказал, и поддержать автопром. И этих мер поддержки автопрома, их, в принципе, достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и легковых автомобилей, наиболее востребованных. И вот это самое главное и самый эффективный способ решения проблемы, о которой вы сказали. То есть, если мы при дефиците автомобилей просто будем повышать уровень поддержки, то это приведет только к одному, к дальнейшему повышению цены. Мы сохранили вот эти элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом все-таки генеральный путь решения этой проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. И уверен, мы это сделаем в ближайшее время.
Спасибо.
Владимир Владимирович, да,
пожалуйста.
Здравствуйте. Можно вопрос задам?
Да, конечно.
Здравствуйте. Сологуб Егор Артемович, главный специалист Бюро учета и диспетчеризации производства проектной группы «Спрут». У меня вопрос такой. Я автолюбитель и езжу каждый день через Зареченский мост. Очень плохая пропускаемость у него. Будет ли у нас новый мост еще, который, чтобы разгрузить? И планирует ли правительство для развития региональной транспортной инфраструктуры какие-то предпринимать шаги?
Ну, вы знаете, спасибо вам за этот вопрос, потому что есть чем, хотел сказать, похвастаться, но не будем так говорить, но есть чем отчитаться. Потому что у нас, во-первых, существует программа безопасной и качественной дороги, которая реализуется и исполняется с опережением сроков. У нас планировалось довести региональные дороги до уровня до нормативов 48% в прошлом году. Мы сделали 50%. Казалось бы, 2% небольшое количество, но это все-таки существенно, 50. А по городским дорогам планировали 77, сделали 79. Вот. И дальше планируем работу по этому направлению. Соответственно, будет по региональным нормативам 51% доведен, по городским 79%. Вот. И эта работа будет продолжаться. Что интересно, что любопытно, и что, надеюсь, принесет положительный эффект. Мы приняли решение, что деньги будут передвинуты, предназначенные на эти цели, на дорожное строительство, как мы говорим, справа налево, то есть с 2024 года на 2023 год, если регион готов к тому, чтобы сделать следующие шаги по развитию своей транспортной инфраструктуры. Вот если Алексей Геннадьевич скажет, что они готовы к такому строительству, да, потому что нужны же мощности, нужны контракты и так далее, то тогда, в принципе, он может получить деньги с 2024 года. А в 2024-м погасить эти деньги, получив соответствующие ресурсы с 2025-го. То есть практически бесплатно сделать часть работы. Вот это первое. Потом у нас, кроме этого, принята программа по развитию дорожной сети дополнительная в очень таком приличном объеме. 1,3 триллиона рублей. Из них, кстати говоря, 50 миллиардов, это я в послании сказал об этом, должно пойти на развитие регионального транспорта, в основном автобуса. Так что, что касается, значит, Тульской области, конкретно вот этого объекта, я не знаю, Алексей, у вас там запланировано?
Да. Это проблема известна. Это Зарежский мост, и мы начали строительство моста через УПО, который по планам должны завершить в 2024 году, и эта проблема будет снята. Нагрузка с одного моста, значит, будет правильно
перераспределена на другие.
Да, абсолютно точно.
Да. И... Это разные части города, да? Ну вот.
Город. Совершенно верно.
В 2024 закончится, да?
В 2024 году, да. Завершение строительства.
Да.
Спасибо.
Угу. В целом вы тоже получаете же средства из федерального бюджета. Они тоже так, приличные, где-то миллиардов 5, наверное, да? Сколько? 4,7. Ну, да, примерно 5. Угу. Все? Что-то еще? Да? Ну ладно, я хочу вам пожелать успехов. У вас очень хорошее предприятие. Еще раз хочу вернуться к тому, с чего начал. Я с удовольствием послушал ваших руководителей. У них очень интересные планы. Они такие серьезные. И я знаю, что они добиваются и того, чтобы результаты их работы как организаторов сказывались и на доходах работников предприятия. И насколько я посмотрел по справкам, а я перед тем, как куда-то ехать с рабочими визитами, я, конечно, всегда смотрю на цифры, на информацию в отношении региона, в отношении конкретных предприятий. У вас заработная плата все-таки повыше, чем средняя по региону. Это все-таки результат той команды, которая организует производство, с чем я их и поздравляю. Ну, а вас поздравляю с тем, что у вас предприятие, имеющее хорошие перспективы развития. Потому что то, что вы делаете, это реально, хочу закончить, повторяю тем, с чего начал, реально поднимает работу и эффективность работы РЖД, компании, которая является системообразующей для всей экономики. Поэтому вы решаете как бы частную задачу, но она, результат вашей работы напрямую отражается на экономике всей страны. Вам большое спасибо за то, что сделал.
Да, Владимир Ильич, вот вы правильно отметили, что у нас инфляция снижается, да, а вот мы, скажем, вот сейчас индексации начинаем опережать, потому что вот все-таки в том году вот этот всплеск, о котором мы говорили, мы не, ну, как сказать, не смогли отреагировать в полном
объеме. Ну, такой 17% был, конечно.
Да, а сейчас мы, опять-таки, вот порядка 15% будем индексировать, поэтому догоняем упущенное. Вот нам ни в коем случае нельзя, вот мы где-то пытаемся не выпадать за пятерку в регионе, да, то есть самых предприятий высокооплачиваемых, а это оборонка. Вот мы ни в коем случае за пятерку мы не должны уходить, и одни из самых высоких зарплат должны быть именно на этом предприятии. Прошу прощения.
Пятерка – это отличная оценка. Спасибо вам большое. Все хорошо.